Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня в Страстную среду, в один из самых непростых и особенных дней в христианском календаре, мы говорим о такой вещи, как глубинный оптимизм, о том, что помогает, какое состояние помогает, пребывание в каком состоянии дает нам возможность пройти через все тревожные дни, через стремительно меняющуюся ситуацию в мире, которая не может нас не касаться и которую мы не можем не чувствовать остро. Ну вот повторюсь то, с чего мы начали. Мне очень понравилось это выражение, глубинный оптимизм, то состояние, которое хотелось бы в себе иметь, и вот то, как в нем, как его найти, как в нем пребывать, чем он отличается от просто поверхностного оптимизма. Мы сегодня говорим с нашим гостем, с Натальей Ининой, психологом, автором этого термина «глубинный оптимизм». И вот важнейшей мыслью, на самом деле, для меня, в чем-то, может быть, даже неожиданной, мы закончили прошлую часть программы, о том, что вот поверхностный оптимизм, он скорее отсылает нас в область каких-то светских, таких секулярных моделей, светской психологии. Это вот именно попытаться найти какую-то устойчивость, как-то закрепиться.
Верно.
И парадоксально, а может быть, для страстной среды и совсем не парадоксально, звучит то, что христианское мирочувствие не может не быть трагичным в каком-то смысле.
Верно, конечно.
Потому что мы верим во Христа распятого, преданного, казненного мучительной и позорной казнью, но воскресшего. Поэтому в последние дни, причем с начала всех событий, которые мы переживаем, тут и там вспоминают слова Семёна Франка, вернее, не слова, а книгу Семёна Франка «Свет во тьме». И вообще эти евангельские строчки «Свет во тьме», что свет, но во тьме, но свет, но во тьме. И он именно во тьме светит, и тьма не объяла его, но все равно он свет, но все равно во тьме. Вот как вы это чувствуете?
Вы очень точно спросили, как вы это чувствуете, потому что это невозможно как бы ухватить логически. Вы знаете, ну, я, может быть, поделюсь тоже неким своим таким переживанием по вот первых, наверное, дней вот этих, ну, серьезных трагических событий, таких вызовов, в которых мы сейчас все оказались. Вот как добраться до этого чувства света во тьме? Надо признать факт этой тьмы, понимаете, как бы надо его зафиксировать, а потом нащупать этот свет, который будет нашей внутренней опорой. И психологически, и это на самом деле четко работает, есть, условно говоря, несколько этапов такого движения. Первый этап — это блокировка. Психика не выдерживает. Она как бы обнуляет, анестезирует происходящее. И второй этап – это некоторое несогласие. Я не так, со мной не договаривались, меня не спросили. Как так? Трам-тарарам. Это такой гнев, обида, непринятие. Потом некая стадия предпоследняя. Перед светом – это уныние. Вот это как раз тьма. Когда ты чувствуешь, что нет выхода. Я, конечно, не могу проводить такие прямые параллели, но все-таки или ламасово хвани, да, это же даже Господь говорит на кресте, да, Господи, зачем ты меня оставил? То есть это вот предельный ужас без Бога быть вот в этой безнадежной, беспросветной тьме. А последняя стадия – это принятие, это взлет. И я помню, я первые несколько дней ходила просто вот в этих, ну, фактически трех первых стадиях одновременно. У меня было абсолютно такое состояние амнезии. Я ничего не помнила, не соображала, не чувствовала, в таком роботоподобном состоянии была. Я это понимала, рефлексировала, просто ждала, я знала, что это пройдет. У меня были какие-то приступы, такое, ну, даже не раздражение, а какого-то возмущения, такой негативной энергии, аффекта. И ночи были вялые, едва заметные. Я как раз пришла на воскресную службу, на литургию, и так сидела в уголке, и вдруг из меня полились слезы. Я начала просто, так, знаете, плакать, рыдать буквально. Просто полились слезы, и что-то во мне расслабилось, как бы раскрылось. Не случайно говорила об открытости. И я этими слезами выплакала вот эту свою психологическую ситуацию, да, и произошло-то некое принятие. А дальше душа стала работать. И тут я придумала вот проект там «Чтение Франкла», и мы стали обсуждать, что мы можем сделать, и как помочь людям, как их поддержать. Мы вошли в зону, так сказать, такой активной работы. До этого все были в параличе. И действительно, здесь надо понимать, как работает наша психика, потому что мы не можем перепрыгнуть через нее. Она как камень на пути, мы все время об нее спотыкаемся. Поэтому эти удивительные, невероятно глубокие, важные образы, да, свет во тьме светит. Вот свет — это душа, это Бог, это любовь, это вера. Это вот тот самый глубинный оптимизм. А тьма в огромной степени работает у нас через нашу психику, между прочим. Потому что психика, она ведь, я уже повторюсь, инструмент. И если мы попадаем в зону турбулентности внешней, особенно, да, то если у нас внутренние слабые опоры, то мы через эту психику валимся. И очень важно, так сказать, как-то правильно, не просто, так сказать, знаете, вот мы должны, так ничего не происходит, а правильно с собой работать, как бы чувствовать, думать, помогать, может быть, обращаться за помощью, чтобы выйти из этой тьмы. Более того, понимаете, даже когда вот мы это чувствуем, когда свет во тьме светит, я чувствую себя так. Вот свет меня поднимает из тьмы. Я не внутри тьмы, я над ней. Да, она есть. Держите голову в аде, не отчаивайтесь. Но мы не в ней. Христианин, он не в тьме, он в свете.
Чрезвычайно важные слова лично для меня вы произносите, и я все пытаюсь, и слушая вас, дальше как-то с этой мыслью осваиваться, и просто честно признаюсь, я всегда вот внутри себя какие-то вещи решая и в какой-то такой заочный спор с самим собой вступая, исходил из того, что вот есть позиция, вот, скажем так, активная такая вот, какая-то, а вот позиция христианского упования на Бога, ее часто маркируют как именно то, о чем мы говорили, такое вот равнодушие, отстраненность. А вы эту схему разбиваете, вы этот силлогизм переворачиваете. Именно христианская позиция упования на Бога – это позиция, уводящая от равнодушия.
Да, конечно.
Именно потому, что вот в этом, как бы в светском осмыслении проблемы, мы остаемся в попытках защититься от, не признавая происходящих перемен. А христианская позиция, где есть Бог как опора, позволяет одновременно в одном взгляде принять и факт трагизма всех перемен, и одновременно сохранять оптимизм именно потому, что на Бога опора. И вот это вот такое какое-то парадоксальное сочетание принятия одновременно и неизбежности всей тревожности, и одновременно ответа на эту тревожность тут же в одном флаконе, данную нам, это потрясающе.
Я, вы знаете, спасибо огромное, это очень правильно вы ухватили, это такая одна из таких моих главных линий работы, такого на моего научного движения. Вот я книгу пишу уже который год, вот как раз пытаюсь показать, что именно это и есть христианская жизнь. И самое поразительное, что психика, хоть она и инструмент, но она виртуозный инструмент. И она обеспечивает вот эту антиномичность, вот эту парадоксальность, вот эту возможность удержать и то, и другое. И мало того, еще дать эту иерархию, как бы поднять, да, свет над тьмой, при том, что мы эту тьму, в общем, видим и как-то с ней взаимодействуем, но не находимся внутри. И, строго говоря, вот это наличие нашего бессознательного, я сейчас с удовольствием читаю книгу Ларше «Духовное бессознательное».
Жан-Клод Ларше, да, известный, да, современный, да, богослов, француз, да, православный, да, богослов, такой один из самых авторитетных сегодня, да, православных богословов.
Вот он говорит, что да, это бессознательное есть, да, и для меня, как психолог, это чрезвычайно большое подспорье, потому что мне надо было все время оправдываться, что у нас есть такие это бессознательные, потому что мы его видим в работе.
А теперь можно сослаться на авторитет.
Да, прикрыться таким могучим авторитетом. И действительно, понимаете, наше сознание, оно действует одним способом, а бессознательное другим. И одна часть позволяет как бы удерживать некие вот эти внешние вещи, а другая — вот эти самые глубинные, парадоксальные, такие экзистенциальные, метафизические, масштабные, вот такие трудно совместимые понятия.
Позволю себе шаг в сторону от магистральной темы, раз Ларше упомянули, Жана-Клода Ларше, он же известен как патролог, то есть он занимается очень много именно святоотеческой мыслью. А у него работы очень глубокие по Максиму Исповеднику, например. И когда он говорит про бессознательное, он-то на что опирается? Через что он аргументирует то, что оно есть? Он тоже на отцов как-то, к отцам возводит?
Ну, он, конечно, возводит к отцам, но мысль, я просто... Это огромная тема, можно потом сделать целый эфир на этот счет.
Давайте.
Все про бессознательное.
Договоримся.
Да, отлично.
Урби и орби при всем честном народе, да, слушатели радио Вера.
Да. Мысль главная, вот, которая для меня была такой вот ключевой, как для психолога, состоит в следующем. Не падшего человека, у Адама вот это было некое знание, этот логос, в полноте некой, да, так совершенно в другом по отношению к нам эта разумная часть была состояние. Но ситуация падения, она опрокинула это знание в глубину. И это живет вот в глубинах нашего духовного бессознательного. То есть это внутри нас, и нам к этому надо пытаться как бы пробираться, да, подступать. Царствие Божие внутри вас есть. Вот это просто фантастически для меня ценно. И
очень
действительно,
интересно.
Да, вот эта идея глубинного оптимизма, как и жизни нашей души, она же вот туда нас ведет. И там наши опоры. А попытка все время схватиться за стол, за телефон, за интернет, за, не знаю, ну, за новости, вот за эти поверхностные вещи, это нужно для нашей поверхностной психологической части, но не более.
Светлый вечер. На радио Вера.
Наталья Инина, психолог, руководитель Центра практической христианской психологии, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Ну вот не могло не прозвучать у нас имя Виктора Франкла, и последнее время особенно даже люди, наверное, никогда не читавшие или мало читавшие Франкла, стали делиться такой цитатой из него. Слова следующие. «Первыми сломались те, кто верил, что скоро все закончится. Потом те, кто не верил, что это когда-то закончится. Выжили те, кто сфокусировался на своих делах, без ожидания того, что еще может случиться». Ну, вам знакома эта цитата,
да,
потому
конечно,
что она
конечно.
Ходила по интернету, я в источник ее не видел,
но мы читали эту
слова...
книгу, вот буквально...
А что это за книга?
Да.
Какая
это? «Сказать жизни, да»,
та,
это...
Та самая знаменитая, да. Книжка. Вот я почему еще хочу, чтобы вы эти слова прокомментировали в контексте нашего разговора, потому что вот эта фраза «сфокусироваться на своих делах» тоже в последнее время часто звучит и тоже воспринимается амбивалентно. Одни говорят, ну вот надо сейчас жить и делать свое дело дальше, несмотря на... Другие говорят, нет, для меня это принципиально неприемлемо, потому что если я буду просто жить и дальше свою работу делать, это я как будто бы делаю вид, что ничего не произошло, что ничего не было. Как бы я закрылся и то самое равнодушие проявил. Вот все-таки о чем здесь Франкл? И вот к этому тоже часто звучащему от психологов совету на своих делах сфокусироваться. Угу. Как вы относитесь?
Вы знаете, да, все-таки лучше апеллировать к Франклу, чем к советам психологов такого рода. Приятнее как-то. Вы понимаете, эта фраза, она ведь одна из многих гениальных фраз этой книги «Сказать жизни да». И там он разворачивает вот всю эту партитуру.
Давайте на всякий случай напомню,
давайте.
Что «Сказать жизни да» — это книга, излагающая опыт Виктора Франкла в концлагере.
Да. Она так и называется, у нее, так сказать, есть подзаголовок «Заметки психолога в концлагере». И это личный опыт, он прошел не один концлагерь, а там несколько, это были концлагеря не трудовые, а смерти, и он был по национальности еврей, то есть это надо понимать весь этот контекст. И, в общем-то, вся книга – это некоторая потрясающая подборка инструментов, как вообще жить и быть, и именно жить, а не выживать. Вот непереносимых, невозможных вообще, не для человека созданных условий, а ровно против него. И вот теперь как раз, чтобы просто надо было понимать, что эта все-таки фраза, она из контекста, так сказать, да, извлечена и отдельно звучит. Что, если отвернуться к контексту книги, имеет в виду Франкл? Он имеет в виду, конечно, посыл такой, живите евангельский посыл. Достаточно для этого дня своей заботы. То есть будьте здесь, будьте сейчас. У вас есть сегодняшний день. И он представляет вам задачи не только по вашей работе, но и в возможность помощи, возможность протянутой руки, там, отклика. То есть это возможность быть окликнутым жизнью. И это сегодняшние дела. Это не просто моя профессиональная обыденность. В этом плане, когда он говорит, если вы смотрите в будущее, то вообще-то в ситуации неопределенности, а это именно такая ситуация, вы не сдюжите, вы не сможете. Вы будете все время истощаться, каждый день надеясь, что все закончилось. А оно не закончится. И мы не можем повлиять вот на эту точку, приблизить или отдалить, когда это все закончится. Оно когда-то закончится. И чтобы нам хватило сил дождаться этого когда-то, нам нужно сфокусироваться на здесь. И вот это на самом деле как бы наша душа, которая про вечность, а не психика, которая про время. И это, ну, такая как бы классика, на самом деле, прекрасные советы, мудрые. Самый главный человек, который перед тобой сейчас, и самое главное дело, которое ты делаешь сейчас. Вот я сейчас говорю с вами, вот максимально присутствую. Я не думаю о том, что у меня вечером, через два часа начнется прием, а вечером у меня будет лекция последняя в рамках курса «Страсти и искушения». Вот я ни о чем об этом не думаю. Иначе я буду скользить по поверхности. Иначе я буду беспокоиться, тревожиться о чем-то, чего еще не наступило.
Вот в том, что вы говорите, есть, мне кажется, еще принципиально важное измерение, если я вас правильно слышу. Опять же, я мысленно вот ставлю себя на место человека, который нас слушает и, может быть, с чем-то не соглашается или как-то на себя примеряет. И вот этот совет быть сейчас, жить сейчас, вот в этом дне, достаточно для этого дня его заботы, может быть, с одной стороны, истолкован так, что, опять же, вот в рамках все того же, в кавычках, равнодушия, к которому мы обращаемся, что да не думай, что будет завтра, вот забей.
Да-да-да, я понимаю вас.
А на самом деле ведь то, о чем вы говорите, наверное, ну, требует еще там понимания или как-то напоминания, что ну, будущего его нет. Вот так устроено бытие, это метафизика, что есть только здесь и сейчас, оно это все, что есть. Поэтому вот пытаясь контролировать будущее, которого нет, ты ловишь воздух с очком.
И ты не живешь. Я не могу не вспомнить дивную совершенно формулировку из Льюиса, из его работы «Письма Баламута», где крупный такой бес, Баламут, учит маленького бесенка Гнусика, как, значит, хорошо удерживать по направлению к аду его подопечного. И он говорит ему, в частности, следующее. Заставляет его подопечного сокрушаться о прошлом и беспокоиться о будущем. Тогда он твой. Если он встретится с настоящим, ты его потеряешь. Потому что он встретится с Богом. Понимаете, вот ответ. Я дам очень простой пример, бытовой, чтобы немножко снизить уровень разговора, который, я думаю, понятен ну, любому взрослому человеку. Часто приходят родители и говорят, ну вот как с ребенком там, ну расскажите, ну научите. И видно, что человек как бы хочет внимание дать ребенку, но вот он играет с ним, не присутствуя. Он читает книжку механически, потому что он думает о том, что он не сделал, что ему надо сделать, что у него завтра трудный день на работе, хорошо бы лечь спать. И его нету. И ребенок это чувствует. И я всегда говорю вот этим бедным мамам, которые все время чувствуют себя виноватыми и недодавшими своим детям, я говорю, если вы даже 15 минут по-настоящему всем своим существом будете с вашим ребенку от этого будет намного лучше, чем вы 3 часа будете типа с ним, но на самом деле витать в своих тревогах и планах. Вот это очень простой пример. Я думаю, все поймут внутренне и соотнесут с происходящим сегодня.
Простой пример, очень попадающий, так внутренне обличающий самого себя.
Нас всех.
А вот есть еще одна тема, тоже очень практическая, связанная с тем, что мы говорим. Разные реакции людей, мы все разные, это естественно, мы общаемся, мы делимся чем-то. И так или иначе выкристаллизовывается один из типов реакции, это... Ну, как-то я сейчас очень просто ее назову, такая какая-то повышенная нервозность от происходящего. Вот все пропало. И дальше логика собеседника, она иронично выражается фразой: «Господа оптимисты, ваш оптимизм оскорбляет чувство пессимистов». И вот мы даже это обсуждали с одной моей доброй знакомой. Она говорит, ну это есть вот такой шизоидный тип личности, которым нужно всегда на себя внимание привлекать. И сейчас ситуация такая, когда естественно все тревожатся. Это еще больший повод. Вот по мне, конкретному человеку, проходит история сейчас. Я очень значим в этой своей тревоге. Я очень чувствую себя пострадавшим от происходящего, хотя понятно, что мы сейчас, разговаривающие в этой студии, общающиеся здесь, в Москве, находимся в ситуации несопоставимо более благополучной, чем те, кто находится в зоне боевых действий. И надо за них молиться, и вот молиться о тех, кто по-настоящему страдает.
Конечно.
И уже пострадал, и чтобы пострадавших было меньше. Но вот с такими реакциями как вы сталкиваетесь?
Ну, это как раз нас выталкивает на поверхность психики. И это, наверное, в большей степени можно отнести вот эту, знаете, демонстративность к таким истероидным людям.
Я я говорю шизоидный тип личности, я, может быть, не знаю, насколько правильно употребляю термин, но
я уловила.
Просто в этом это не оскорбление, это термин.
Я скажу сейчас,
поясните, чтобы я тут тоже никого случайно не обидел.
Люди всегда спрашивают, что вы что, говорит, хотите сказать, что я больной? Это просто такая классификация характеров, которая всегда строилась от названия болезни, не подразумевая при этом болезнь. Да, истероид – это просто человек демонстративный, жаждущий внимания, желающий быть в центре, вот, так сказать, в центре там подборные аплодисменты. Шизоид – это человек, наоборот, уходящий в себя, да, такой немножко аутистичный. Возбудимый, это тот, кто все время вопит и аффектирует, да, ну, грубо говоря, я очень примитивизирую, об этом у нас там много чего есть в нашем центре, и мастерских, и курсов, вот, которые вот как раз позволяют христианину овладеть своим характером, потому что ему можно овладеть. И если возвращаться вот к вашему вопросу, да, безусловно, ну, я бы немножко расширила рамку. Понимаете, все-таки характер – это, так сказать, еще больший инструмент по отношению к психике. Это прям совсем такая лопаточка, да, или совочек, если мы говорим, что психоинструмент. Но вот этот совочек, да, он, конечно, определяет то, как мы этим совочком работаем, сколько песочку мы загребаем. И шизоид загребет таким образом, истероид по другим образом, там эпилептоид третьим и так далее. Вот их примерно плюс-минус 10 типов. Но мне кажется, что ситуация сейчас сложнее, потому что, если вспомнить Юнга, да, его понятие коллективного бессознательного, то, конечно, Много людей испытывает страх, много людей испытывает какие-то аффективные чувства, типа гнева, обиды и так далее. Много людей испытывает, наоборот, какую-то эйфорию, там, я не знаю, им вот все кажется, так сказать, таким изумительно осмысленно. Все очень по-разному реагируют. И это, конечно, создает некий такой, знаете, бульон. Психический бульон, вот, который мы на самом деле чувствуем буквально физически сейчас.
Да.
Я выезжала из Москвы вот буквально там несколько дней назад к внучке. Рвусь теперь все время, она на даче. Маленькая такая у меня внучка. Вот, и я, значит, при любой возможности уматываю, чтобы ее увидеть, как-то потискать, посмотреть, поулыбаться ей. И я просто физически почувствовала, выезжая из Москвы, как будто бы я выезжаю в зону освобожденную, природную, легкую, из этой сгущенной, такой вот плотной какой-то московской психической реальности.
Как я чувствую хорошо то, что вы говорите.
Все чувствуют, вы знаете, все. Я с кем не поговорю, все говорят, да-да-да-да-да, у меня то же самое. И люди, в общем-то, живущие на поверхности, а их огромное количество, они ведомы этой всей историей, понимаете, они как бы, они вовлекаются неосознанно вот в эти волны. И поэтому, действительно, как же так, почему вы не пишете это, а почему вы не пишете то, а почему вы молчите, а почему вы не стучите там кулаком по столу, а почему вы не идете с плакатами, что все как бы призывает к тому, что давайте, кто это делает? Это делают люди, как правило, аффективные, такие, ну, как бы, которым как раз свойственна такая манера жизни. И вот все это, так сказать, плюсуется к этому коллективному такому вздрюченному всеобщему состоянию, и получается такой результат. Поэтому с таким человеком надо, ну, как бы, действовать в логике родительской.
Так.
Знаете, не как бы не в логике партнерской, идеологической. Потому что если вы скажете нет, а вот знаете, я вот думаю не так, а вот так, вы получите, ну, в лучшем случае, по башке, понимаете? Потому что у него задача выплеснуть свою энергию. А если вы будете из родительской позиции говорить, да, это очень, да, интересно, важно то, что вы говорите. Надо об этом подумать. А чего там у вас там дома? А как вы себя вообще чувствуете? Как там у вас с работой?
Что потрясающе. Вот я понял, как жить теперь. Спасибо большое.
Не надо, понимаете, не надо подставляться. Бессмысленно. В этом нет никакого резона. И никакого ни протянутой реки, ни спаси, ничего там нет. Просто будет удар лоб об лоб. И все. Толку никакого.
Сейчас уже под занавес нашего разговора я вспомнил удивительно подходящий к нашей теме фрагмента одного из выступлений текстов митрополита Антония Сурожского про христианина в буре. Вы наверняка тоже помните. И ключевая мысль владыки, что вот есть буря жизни, трагизм. И, конечно, любой шторм, он больше всего бурлит на поверхности. А в эпицентре торнадо всегда есть точка, где этого торнадо нет. Точка покоя, вокруг которого эта торнадо крутится. И в этой точке Христос. Как абсолютный корень, абсолютная основа и такой внутренний покой, но не отстраненность, не равнодушие, а покой божественный, наполненный, динамический, осмысленный. И вот в этой точке христианину тоже возможно оказаться вместе со Христом. И мне кажется, это близко к тому глубинному оптимизму, о котором мы сегодня говорили, и путь, к которому психологически вы нам сегодня очертили.
Совершенно согласна с этой дивной, глубокой, точной метафорой.
Спасибо вам огромное. Как мы говорим на Радио Вера, сплошная польза таких разговоров.
Спасибо.
Наталья Инина, психолог, руководитель Центра практической христианской психологии, преподаватель Московского государственного университета имени Ломоносова, Российского православного университета и Сретенской духовной академии, была сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
Спасибо.
«Светлый вечер» на Радио «Вера».